Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона настоятель храма Николая Чудотворца в Заволжье, священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим о церкви в годы Великой Отечественной войны. Каково было положение церкви и какой вклад внесла церковь, Русская Православная Церковь, в дело победы над фашизмом. После революции и в период перед Великой Отечественной войной были жесточайшие репрессии, закрывались храмы, убивались священники, расстреливались, отправлялись в лагеря. И, конечно, церковь вырубили практически под корень. Был момент, когда в Советском Союзе было только 150 храмов и 4 епископа. Были закрыты все монастыри, а до революции их было около 1000. У советского руководства был такой план, чтобы к 43-му году не осталось ни одного храма и действующего священника. Но несмотря на все гонения, убийства и уничтожение православной церкви, в 38-м году был официальный опрос, который показал, что в городе 30% себя позиционировали как верующие, а на селе количество верующих было гораздо выше – 70%. Таково было положение церкви перед войной в Советском Союзе. Теперь немножко о православной церкви в Германии. Берлинский епископ Тихон Лещенко писал в 1933 году о 23 700 прихожанах русской церкви в Германии. Эти православные общины не имели единого управления и принадлежали к трем юрисдикциям. Это Русская Православная Церковь за рубежом, РПЦЗ, с центром в югославском городе Карловцы, их называли карловчане, руководил ими митрополит Анастасий Грибановский, и временный экзархат Вселенского Патриархата на территории Европы с центром в Париже, который возглавлял Евлогий Георгиевский, их называли евлогиане. Единственная община Московского Патриархата в Берлине существовала с 1931 года до смерти ее настоятеля Григория Прозорова. В 1942 году насчитывалось всего 50 человек, поэтому она не привлекала особого внимания германских ведомств. Немцы поддерживали карловчан и всячески пытались препятствовать деятельности евлогиан, потому что евлогиане принадлежали Константинопольскому патриархату, это центр в Стамбуле, то есть он был вне сферы контроля германских ведомств и, как они считали, находился под англо-американским воздействием. Отчасти политику священников, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, можно понять, потому что это белые мигранты, это те священники, которые эмигрировали в связи с гонениями революционными. И многие из них считали Третий Рейх меньшим злом, чем сталинский режим, пока они не увидели воочию, что такое Третий Рейх. И они надеялись, что сталинский режим вскоре рухнет, и русский народ освободится от коммунистической диктатуры. Подавляющее большинство все-таки священнослужителей честно исполняло свой пасторский долг, даря надежду и утешение в разгар военных действий, находясь, можно сказать, как бы между молотом и наковальней, что в СССР, что в заграницей, под пятой германского фашизма. Вот, допустим, на территории Бельгии существовали также 6 евлогианских приходов, которыми управлял архиепископ Александр Немоловский. 1938-1940 годы он неоднократно в своих проповедях обращался к пастве и резко осуждал деятельность нацистов. «Нам посланы страшные испытания», — говорил он. «В Германии жестокий варвар Гитлер уничтожает христианскую веру, одновременно насаждая язычество. Мы молим Бога, чтобы он спас эту страну от этого ужасного человека, так как там еще хуже, чем в Советской России». После оккупации Бельгии в 1940 году гестапо арестовал архиепископа в наручниках с нагрудной табличкой с надписью «Враг номер 2». Его перевели в тюрьму Аахена. И вот 22 июня 1941 года немцы нападают на Советский Союз, начинается Великая Отечественная война. Война мобилизует все силы, в том числе и духовные. И вот, несмотря на гонения, которые были на церковь в СССР до войны, верующие люди действительно искренне начали проявлять свою веру. Появилась жажда веры. И именно это вера позволила объединить, сконцентрировать силы народа и возвратить к религии миллионы людей. Это происходило и как на территории СССР и во фронтовой полосе, и в тылу, так и на оккупационных территориях. Вот этот феномен религиозного возрождения, о нем говорили и писали очень многие. Понятно, что на войне атеистов нет, то есть вся спесь атеистическая, которая есть у человека, она слетает, когда человек стоит перед лицом смерти, когда он оказывается в сложнейших жизненных ситуациях. Что касается политики в отношении к церкви, как со стороны германского правительства, так и со стороны правительства СССР, можно сказать, что оба правительства хотели, оба режима хотели использовать церковь в своих политических интересах. И вот начало войны. Первый, кто обратился к народу и к пастве, это был не Иосиф Виссарионович Сталин, а Сергий Старгородский, местоблюститель Патриаршего престола. Он обращался к своей пастве, как это принято у священнослужителей, братья и сестры, говорил о священном долге защиты Родины, вспоминал таких святых героев, как Александр Невский и Дмитрий Донской. Именно вот эти тезисы впоследствии использовал Сталин в обращении к народу, которое было через некоторое время после послания митрополита Сергия Старогородского. Во время эвакуации Сергий Старогородский уезжает в Ульяновск, возвращается в Москву в 1943 году, когда Сталин принимает в Кремле митрополита Сергия Старогородского, Алексея Симанского и Николая Ярушевича. Он долго беседует с иерархами Русской Православной Церкви, после этого правительство СССР разрешает выборы патриарха, возобновление церковной издательской деятельности, духовного образования, открытие сотен храмов. Эти перемены были вызваны целым комплексом причин: активной патриотической деятельности Московской Патриархии, обращением в ходе войны к русским национальным патриотическим традициям, массовым религиозным возрождением на оккупационной территории и стремлением нейтрализовать воздействие нацистской пропаганды. Какова была политика Третьего Рейха по отношению к церкви? Политика была терпимая. Пока идет война, пока захватываются территории, даже на оккупированных территориях немцы открывали храмы, что, соответственно, было больше таким рекламным шагом для того, чтобы расположить к себе население оккупированных территорий, что, дескать, мы не такие, как большевики, которые эти храмы закрывали. Но, тем не менее, вот в недрах национал-социализма, в недрах идеи места православной церкви, места христианству не было вообще. Потому что идея Третьего Рейха – это идея глубоко языческая. О религиозной сущности нацизма. Согласно Розенбергу, идея Иисуса должна быть исправлена и освобождена от проповеди смирения любви к ближнему. Идея национальной чести является для нас, писал он, началом и концом всего нашего мышления и действия. Вместо распятого его искупительной крови провозглашен культ крови, но уже расовой. Дальше писал Розенберг, что народ снял с себя тяжесть многолетней вины в том, что он не сберег веренный ему Богом факел нордических представлений о жизни, но под влиянием чужого, именно еврейского, воздействия непростительно пропитался им. Как-то в разговоре с двумя баварскими гауляйтерами и Геббельсом фюрер заявил: «Будет ли народ следовать жидовскому христианству с его мягкотелой сострадательной моралью или героической вере в Бога природы, Бога собственного народа, Бога собственной судьбы и собственной крови? Хватит разсуждать, Старый Завет, Новый Завет или даже просто слова Христовы – все это один и тот же жидовский обман. Все это одно и то же, и это не сделает нас свободными. Свастика, как иной языческий крест, знак победы и удачи, связанный с культом солнца и огня, противопоставлялся христианскому кресту как символу унижения, достойного лишь недочеловеков. Материалы службы имперской безопасности, в которых перечислялись пять главных мировоззренческих врагов национал-социализма, гласили: это евреи, масонство, марксизм, либерализм и церковь. Но, несмотря на всю яростную враждебность к христианству нацистских руководителей, некая промежуточная стадия в их антицерковной политике продолжалась до конца войны. На оккупированных территориях, как я уже говорил, немцы открывали храмы, и, соответственно, как следствие, происходит бурный всплеск религиозного сознания. Сохранилось много свидетельств, участников и очевидцев этого феномена. Итак, открываются церкви. Всего в районах РСФСР, оккупированных немцами, открылось примерно 2150 храмов. Но не надо при этом видеть, конечно, в немцах благодетелей. То есть как они храмы открывали, так они их и взрывали, и сжигали. Священники Русской Православной Церкви поддерживали и помогали партизанам. Церковь собирает средства на строительство танковой колонны Дмитрия Донского и эскадрилью Александра Невского, помогает семьям погибшим и раненым. Духовенство награждают медалями за оборону Москвы и Ленинграда. О многом говорит деятельность таких личностей, действительно великих людей, как, допустим, архиепископ Лука Симферопольский, лауреат Сталинской премии, автор книг по гнойной хирургии. Ленинградский митрополит Алексей, понимая все значение народного сопротивления в тылу немецких войск, неоднократно обращался к своей пастве, оказавшейся на оккупированной территории, с соответствующими призывами. Особенно важное значение имело его пасхальное послание 25 апреля 43 года. «Продолжайте же, братья, подвязаться за веру, за свободу, за честь Родины всеми мерами, и мужчины, и женщины помогайте партизанам бороться против врагов, сами вступайте в ряды партизан». Проявляйте себя как подлинно Божий, преданный своей родине, своей вере народ. Таким своеобразным русским патриотом был наместник Псково-Печорского монастыря игумен Павел. Он участвовал в подготовке антисоветских документов, подписывал официальные приветствия фашистским властям, но в то же время поддерживал тайную связь с партизанами. Через жительницу Пскова, горячую ревнительницу монастыря, игумен переправлял целые возы продовольствия партизанам. Рубцова была арестована в 43-м году и расстреляна. На допросах она держалась с удивительной стойкостью и не выдала наместника. Согласно другим свидетельствам жителей Печор, игумен Павел прятал в помещении монастыря рацию, по которой передавались через линию фронта сведения о фашистах, собранные иеромонахами в приходах. Священник Минской епархии Иоанн Лойко в 42-м публично благословил трех сыновей Тиф партизаны в том, что его село Хростово стала столицей партизанского края, была его немалая заслуга. 15 февраля 43 года нацисты захватили село, заколотили храм и сожгли в нем священника и более 300 молящихся. Или вот другой пример. Священник из Полесья, Александр Романушка, лето 44-го. Он лично участвовал в боевых операциях, ходил в разведку. В 43-м при отпевании полицая при большом скоплении народа в присутствии вооруженной охраны прямо на кладбище сказал: «Братья и сестры, я понимаю большое горе матери и отца убитого, но наших молитв и со святыми упокой не заслужил своей жизнью в гробе предлежащий. Он изменник Родины и убийца невинных детей и стариков. Вместо вечной памяти произнесем же анафема». Подойдя к полицаям, он просил их искупить свою вину, обратив оружие против фашистов. Можно раскрыть и такой вопрос, пусть не во всей полноте, но тем не менее вот актуальный и по теме, это духовное окормление восточных рабочих и советских военнопленных. Вот из воспоминаний архимандрита Иоанна Шаховского, он писал в своей книге «Воспоминания. Глава. Город в огне». В 1942 году мне удалось посетить лагерь военнопленных, это был офицерский лагерь около Бад-Киссингена. Кроме нескольких старших офицеров, туда было интернировано около 2000 молодых лейтенантов советской армии. Можно представить себе мое удивление, когда среди этих советских офицеров, родившихся после октября, сразу же организовался церковный хор, спевший без нот всю литургию. Приблизительно половина пленных захотела принять участие в церковной службе, общей исповеди и причащала святых тайн. Также немаловажную роль церковь, священники и паства сыграли в деле спасения евреев. Священники выдавали евреям свидетельство о крещении для того, чтобы спасти их от неминуемой смерти. Итак, патриотизм православного духовенства и мирян оказался сильнее биты ненависти, вызванных долгими годами гонений на религию. С первого дня Отечественной войны руководство Московской патриархии призвало народ к защите Родины и этим поддержало государство. Такая позиция церкви была особенно важна в свете значительного роста религиозности в первой половине 40-х годов, как среди мирного населения, так и среди военнослужащих. Она создавала, по словам ленинградского митрополита Алексея, нравственные условия побед. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.